Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели и теперь зрители. Программа «Клуб частных мнений» выходит на YouTube-канале «Радио «Вера». В эфире программа «Клуб частных мнений». И по традиции мы в вечернем эфире воскресном обсуждаем темы, которые подняли авторы программы «Частное мнение» в утреннем эфире. И сегодня такую тему предложила Анна Тумаркина, востоковед, преподаватель иврита и английского языка. И тему мы сформулировали так: «Лжедуховные практики. В чем опасность?» И нам посчастливилось, с нами сегодня эту тему обсуждает профессор по СТГУ, религиовед, человек, который про секты, мне кажется, знает все. Александр Дворкин. Добрый вечер, Александр Леонидович. И отец Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве. Добрый вечер, отец
Добрый
Павел.
Добрый вечер.
Я предлагаю для начала послушать программу Анны и понять, почему эта тема ее взволновала.
Я художник и в поисках вдохновения хожу на различные фестивали прикладного искусства. Больше всего люблю выставки-ярмарки. Там можно увидеть не только картины, но и авторские украшения, керамику, костюмы, даже косметику. На одной из таких выставок-ярмарок я долго бродила от прилавка к прилавку, пока не остановилась возле красавицы в диадеме, продававшей браслеты из кожи и натуральных камней. Честно говоря, браслеты – моя слабость. Я захотела примерить один из них. Нарядная дама тут же оживилась и начала расхваливать свой товар. «Смотрите, это натуральная кожа и аметист. Очень сильная защита. Притягивает удачу. Особенно подходит козерогам. А это розовый кварц. Женский оберег. Помогает в любви. Для водолеев мне таки удалось прервать ее бойкую речь. Спасибо, но я не верю в гороскопы. Я православная христианка. Просто люблю красивые поделки из камней и кожи. Жаль, что не смогу ничего приобрести. Не хочу носить на себе магические символы. Пожалуй, пойду». Дама посмотрела на меня с удивлением, а потом наклонилась ко мне и прошептала: «Знаете, я тоже не верю в гороскопы и в магию». Мы разговорились. Оказалось, моя собеседница, талантливый художник и ювелир, в принципе, человек рациональный, крепкий атеист, весьма далекий от гороскопов и оккультных практик. Просто камни и украшения с магической символикой хорошо продаются, а материалы и сама работа стоят недешево. Непозволительно терпеть даже малый убыток. Да и клиенты, чаще всего мечтательные девушки, порой буквально требуют зодиакальную историю в комплекте с кольцом или браслетом. Она продолжала рассказ. «Понимаете, я несколько лет продавала работы, честно и подробно рассказывая клиентам о камнях, о породах, об Урале. Ведь сама там бывала и не раз. А они все спрашивали: моему знаку зодиака это подходит?» В какой-то момент решила: раз покупателю это все равно интересно, то почему бы не прочитать пару статей о камнях и гороскопах? Они все примерно одинаковые, одинаково расплывчатые. Расскажешь покупателю сказку на ночь, он у тебя что хочешь купит и еще попросит. Я купила у нее небольшой браслетик на память и пошла домой. Позже в моей жизни было несколько подобных ситуаций. И оказывалось, что в гороскопы не верят большинство из тех, кто пытается на них заработать. Прочие же, те, кто верят, практически ничего о них не знают. Разве что прочитали пару-тройку статей в модных журналах. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам: «Идол в мире ничто. Для того, чтобы любоваться калейдоскопом драгоценных камней, да и просто красотой мироздания, нам совершенно не нужны суеверия. Ведь они дым и пустота, а красота реальна».
Частное мнение.
Ну вот, начали, видите, мы с камней. И на самом деле вот эти лжедуховные практики, они, на мой взгляд, в нашу жизнь подползают незаметно. Вот с камнями почему мы взяли тему. Мы как-то сошлись с Аней, и она и я с этим столкнулись. Когда, например, покупаешь камень, хочешь для поделок себе взять, да, браслет сделать, открываешь свойства камня, и вместо плотности, вместо прозрачности вылетают магические свойства аметиста, какому знаку зодиака подходит. И так совсем. Вот чего не возьмешь, да, там, масла эфирные, то, что нам Господь дал природой. Нет, аюрведы, чак, вибрации. Где опасность? Кажется, в маленьких дозах. Это как-то, ну, кто хочет, тот слушает, кто не хочет, тот не слушает. Но опасность все равно, на наш взгляд, с Аней есть, Александр Леонидович.
Вы знаете, проблема в том, что называется сейчас оккультный фон общества, что, к сожалению, общество очень оккультизировано, и всякие оккультные идеи, там, лженаучные теории принимает за истину. Это активно ему навязывается. Этому там и телевидение способствует, и, конечно, весь вот этот торговый мир, которому, как уже было отмечено, важное продать. А как продать, под каким видом, неважно. Главное – приписать чему-то особенные свойства, и тогда это продастся. Если это обычный камень, но это как бы вот он интересен только ценителям. Если сказать, что камень дает особую силу, помогает, там, скажем, в любви или в бизнесе, или в приобретении новой квартиры, я не знаю, что вот кажется специализацию, то вот за эту вот идеологическую довеску люди готовы платить, и готовы платить очень и очень сильно. Ну, кажется, вроде бы безобидно, ну, так, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад, но на самом деле ну, проблему сформулировал еще Честертон, что если люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. И люди действительно начинают верить во все это, и тогда места для веры в Бога не остается. И еще, то есть тут нужно понимать, что действительно, оккультизм – это тоже, ну, определенная форма религиозности. Это форма религиозности, которая несовместима с православным христианством, и как и любой магизм. И вот тут ну, человек вправе выбирать. Он может выбрать, если он хочет, да, он может выбрать некие такие магические отношения с духовным силам и ну, нести за это ответственность и так далее. Но тогда пусть он не путает это не с христианством, потому что тогда он должен очень хорошо понимать, что, выбирая это, он отказывается от христианства и более не может там называть себя православным, как бы ему хотелось. А во-вторых, что это не имеет отношения к науке.
Да, вот это важно.
Вот это не имеет отношения к науке, это псевдонаучная теория, ну, вот там аюрведа, вы сказали. Аюрведа – это средневековая индийская медицина, народная медицина, ну, вот там любая народная медицина, она имеет, ну, какие-то там здравые наблюдения, ну, потому что нечем было больше лечить, соответственно, там, ну, когда медицина еще находилась в периоде формирования, ну, смотрели, какие там есть свойства, какие-то травки, какие-то еще, ну, и придумывали теории под то, что они видели. Ну, когда другой медицины нет, ну, ладно, тогда народная медицина сойдет. Но как, с тех пор уже появилась доказательная медицина, и поэтому, ну, аюрведа просто уже, ну, более-менее она, ну, никуда не годится. Понятно, ну, там, если там лечишь насморк, то, может быть, можно там какие-то там аюрведические притирания, потому что он так и так там либо за неделю, либо за 7 дней проходит, там лечишь или не лечишь. Но когда что-то серьезное, очевидно, что этого делать не будешь. И понятно, что в Индии, ну, которая, скажем, да, не самая богатая страна, но если у людей там есть какие-то деньги, они идут в западные клиники, где практикуется доказательная медицина, та, которая действительно лечит. А аюрведа остается либо для, так сказать, вот действительно там жителей бедных деревень, у которых все равно выбора нет, либо продавать
для
богатым,
продаж,
для коммерческой продажи, да, либо вот западным людям, которые там уже присытились, не знают что, и обращают на это внимание. То же самое, что касается китайской традиционной медицины и прочее. То есть китайцы, они сейчас лидируют, они строят громадное количество клиник западной доказательной медицины в стране. А вот это вот все китайскую народную продают только на Запад, как вот свойство китайского характера, и, естественно, раскручивают, что это дает вот какие-то там особенные, невероятные, чудесные результаты. Да нет, сами-то они предпочитают,
конечно,
совсем другое.
Да, обычную медицину. Отец Павел, а почему нам хочется что-то такое вот найти, и почему это проще, чем верить в Бога? То есть люди идут вот в эти вот, с удовольствием верят в эту вот ерунду, да, и при этом считают себя слишком разумными и слишком научными, чтобы верить в Бога. Я такую слышала формулировку.
Ну, надо сказать, что вообще человеческой душе свойственно искать искать Бога, искать смысл своей жизни, какую-то глубину. Но, к сожалению, мы же говорим о нашем современном мире и, наверное, даже больше о нашей стране, вот, в которой мы сейчас живем. И здесь, конечно, налицо такая общая, в общем, в целом, в среднем, безграмотность духовная. Вот, и поэтому поиск, конечно, внутри человека есть, такое желание как-то свою жизнь обогатить, углубить, найти глубокий смысл своей жизни. Но нету скоординированности, она сейчас уже появляется, слава богу, но вот еще не так давно, вот в 90-х годах, когда я рос, мои родители вот прельщались вот этими всем, что по дороге попадается и красиво блестит, и вот как те камушки. И получается такая вот всеядность. Здесь чего-то взял, там чего-то. А в результате человек уходит от истинного Бога и прельщается, и заблуждается, и по плодам получается, что человек отпадает, и много всяких нехороших бывает последствий, очень опасные.
Если можно, я бы дополнил, да. Потому что, ну, собственно, магические отношения с духовным миром, я сейчас формулирую максимально широко, они намного проще. Магические отношения – это отношения по принципу «я тебе, ты мне». И вот тут все понятно. То есть я совершаю определенные действия тут на Земле, и мне гарантирован результат из духовного мира. Там, как я его понимаю, там, от Бога ли, там, от каких-то духов, от, не знаю, от всемирного интеллекта, который где-то там находится в далеком космосе. Но главное, тут вот все совершенно очевидно. Я делаю, и результат мне приходит. Отношения живого человека с живым Богом, они намного сложнее, потому что это доверие. Это, прежде всего, вера как доверие. Мы доверяем Богу и знаем, что Он точно нас любит, и Он точно знает, что нам лучше. То есть, поэтому там, далеко не каждая наша просьба, она, даже которую мы к Нему обращаем, она там и исполнение для нас полезна. И всегда, собственно, любая христианская молитва должна заканчиваться словами «Да будет воля Твоя». Может быть, я хочу того-то, но да будет воля Твоя, потому что я Тебе доверяю. Я знаю, что Ты желаешь мне добра, я знаю, что Ты желаешь мне спасения. А тут такое принуждение Бога. Оно, ну, для многих, увы, так, православных характерно, потому что, не знаю, там стандартный вопрос, там люди приходят в церковь, там, скажите, пожалуйста, какой иконе мне нужно поставить свечку, чтобы пятерку на экзамене получить, там, условно говоря, да, это тоже те же самые магические отношения. Ну, и тут вот, да, там, с камнями я вкладываю деньги, и за это гарантированный результат. Чем больше я вкладываю, тем, значит, более надежный будет результат.
Поэтому, схема,
да. Да, поэтому все мошенники на этом наживаются с большим успехом.
Ну, а в чем, вот мы сейчас говорим, что это опасно. Очень много православных людей, ну, которые действительно ходят в церковь, тайком говорят, а ты когда родилась-то? А, в декабре. Стрелец. А, ну, сори, православный стрелец. То есть вот все равно это присутствует. И, ну, а что такого? Ну, мы же чуть-чуть, ну, мы же в шутку. Ну, правда же совпадает иногда. Отец Павел, в чем опасность?
Ну, опасность, она действительно реальная опасность. Потому что это заигрывание с этим миром темным, который всегда возьмет свою мзду.
Клуб частных мнений. На радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему лжедуховной практики. В чем опасности? У нас в гостях востоковед, преподаватель иврита и английского языка Анна Тумаркина. Александр Дворкин, нуждается ли в представлении, и отец Павел Усачев. И мы подошли к вопросу, а почему в микродозах мы не можем немножко про гороскопы, немножко еще про что-то. Александр Леонидович, вы начали очень важные вещи говорить, что не только в будущей жизни опасно, но и в этой.
Вы знаете, ну, во-первых, нужно сказать, что сами гороскопы. То есть астрология – это религиозная система. Это религиозная система, которая возникла еще в Древнем Вавилоне. В Вавилоне верили в том, что звезды – это боги. И, соответственно, когда человек рождался под знаком той или иной звезды, то есть того или иного бога, он ему, соответственно, уже в жизни так или иначе покровительствовал и помогал. Ну, языческая религиозная система как система, если человек хочет в это верить, он имеет право в это верить. Но только что, опять же, это не имеет никакого отношения к христианству. Каким образом люди считают, что если вот действительно христианин знает, что звезды – это не более чем материальные тела, которые находятся очень далеко на небе, каким образом они оказывают влияние на нас, ну, с точки зрения физики, там, любого физика спросите, никакого. То есть, ну, собственно, даже если звезда погаснет, мы про это через сотни лет узнаем. Более того, там, ну, много раз доказывалось, что гороскопы, там, научно доказывалось, что гороскопы никак не влияют на людей, что там, я не знаю, там разные судьбы близнецов. Люди, которые погибают одновременно в природных катастрофах там, или в битвах, они там все разных знаков зодиака. Опять же, вопрос. Мы, как православные христиане, знаем, что жизнь начинается с момента зачатия. Уже, собственно, все, человек уже сформирован. День рождения часто сейчас в современном мире даже планируется. Ну, если там кесарево сечение, когда женщина не может рожать, тогда скажите, вам удобнее там в течение недели какой день
будет. И будет он водолеем, а не рыбами.
И так далее. То есть почему? Чем это изменит, если человек уже, собственно, сформирован со всеми его... признаны со всеми чертами характера и прочее. То есть какая, ну, эти астрологи, которым задавал вопрос, говорят, что когда, покуда человек находится в чреве матери, то вот чрево матери и экранирует, поэтому, стены родильного дома гораздо более толстые, чем тонкая оболочка плоти. Почему они не экранируют и так далее. Но главное, что человек снимает с себя бремя ответственности. Что не так? Ну, это звезды так распределились, я не виноват.
Православные говорят, такова была воля, ты меня обидел, ты меня подставил. Ну, значит, такова была воля Божия.
Это очень вредная поговорка, на все воля Божия, нет, далеко не на все воля Божия, нет воли Божией на все. То есть есть попущение Божие, попущение Божие, но точно, если я совершаю подлый поступок, на это никакой воли Божией нет. Если происходит преступление, на это никакой воли Божией нет. Нет на то воли Божией, да? Да, Бог создал человека свободным, поэтому, увы, человеческая свобода проявляется и во зле тоже, да, и в этом смысле есть попущение, и даже в каждом зле Господь дает возможность подняться и исправить то, что сделано. Но вот поговорка «на все воля Божия», она очень вредна, на мой взгляд, и поэтому не стоит ее употреблять.
Аня, я знаю, что про гороскоп у тебя есть что добавить. Аня готовилась очень тщательно к этой программе.
У меня есть что добавить, в принципе, про все вот эти вот так называемые оккультные бирки, которые любят вешать на камни, на произведения искусства, на эфирные масла. Вот Наташа в этом хорошо разбирается. Дело в том, что поскольку я довольно часто посещаю различные крафт-фестивали, то, естественно, я не могла не заметить одну большую системную ошибку. Я никогда нигде не видела, например, пылесос, который влияет на энергетику козерогов и водолеев.
Ну да, если мы про биоэнергию говорим, про экранирование, да, про вот планеты тоже, да, вы сказали, а как они влияют? Биоэнергия. Такая, знаете, универсальная штука, биоэнергии и сигналы Вселенной.
Ну, осталось только физикам ее обнаружить, зафиксировать приборами какими-то настоящими и показать.
А чакры, Александр Леонидович? Вот чакры говорят, что ну как, ну человек же так устроен, вот у него несколько там энергетических центров, сюр, конечно, полный, но все-таки давайте поговорим.
Человек так не устроен, и медицина никаких чакр не знает. Опять же, то есть это вот оккультизм постоянно смешивает духовные и телесные. То есть есть духовные вещи, которые они относятся к нетварному миру, то есть которые не фиксируются приборами. Но Есть и наука ими не занимается. Наука это исключительно дело действительно религии. Что касается науки, наука занимается материальным миром, то есть то, что фиксируется приборами. Чудо невозможно никак провести эксперимент с чудом и там зафиксировать его и поставить, так сказать, чудеса на конвейер, потому что чудо это вмешательство Бога в нашу жизнь, которое нарушает законы Вселенной. Бог может нарушать законы Вселенной, он их творец.
Нарушает естественно.
Но чудо, но мы никогда не можем рассчитывать, что при таких-то условиях чудо будет произведено. То есть научный эксперимент любой, то есть это, ну, в конечном итоге он может быть повторен, он может быть верифицирован, фальсифицирован, то есть всегда, то есть научный эксперимент, грубо говоря, когда там, что я при такой температуре, таком давлении соединяю две жидкости, получается третья. Любой человек может это повторить, у него получится то же самое. А как сказать, что вот там любой человек, если он там встанет на молитву в такое-то время и произнесет такие-то слова, то вот результат будет гарантирован, это можно зафиксировать, понятно? То есть это вот, опять же, мы говорим о магизме, который к реальной жизни и к реальному Богу никакого отношения не имеет.
Можно я так по-земному? Да. Можно вопросы вот конкретно? Да, да. Мы не можем зафиксировать научно чакры и биоэнергии, но мы не можем, наверное, зафиксировать душу, то, о чем вы говорите.
Да, но душа, она никак к медицине не относится.
А чакры тоже? А
еще как относится. Да? То есть любая там, вот эта восточная медицина, она всегда говорит, что нужно там найти чакру, воткнуть в иголку там, вот или еще что-то такое. Да,
то есть это в телесной сфере они относятся.
Да, конечно.
Понятно.
Конечно, и тогда вот это вот уже к медицине это никак, тогда выбирайте, опять же. То есть, либо вы выбираете некую оккультную систему, но она не научна и относится к совершенно уже там другим религиозным представлениям, не христианским.
Запасаемся шпаргалками от Александра Леонидовича. Еще вопрос у меня тоже накопился. Биоэнергии. Ну, вот все имеет вибрацию. Начинается разговор так. Все же имеет вибрацию, ты в это веришь? Ну, верю, все имеет вибрацию, колебания. Ну, вот энергии ходят.
Да, ну, те вибрации, которые относятся к материальному миру, они фиксируются приборами. А если мы говорим о духовном мире, то какие вибрации? Я не знаю ни про какие вибрации в духовном мире. Священное Писание, Священное Предание никаких вибрациях нам не говорит. Ну, опять же, я вижу, Анна хочет добавить.
У Анны есть ответ про вибрации.
Про вибрации я хотела добавить, что они не только не фиксируются приборами, но также нету адекватности единицы измерения, в которых мы могли бы эти вибрации фиксировать.
Виброметр.
Да. А виброметр, он в чем? В амперах, в ваттах, мы не знаем этого. Мы не знаем. Поэтому это не научно, нету статистических данных, нету выборки. Ну, точно так же, как с астрологией. Вот, я просто хотела немножечко вернуться к своему наблюдению. Я заговорила о такой прозаической вещи, как пылесос, у которого почему-то нету ни знака зодиака, ни вибраций, а я пришла к интересному выводу. Дело в том, что вот эти вот оккультные бирки вешаются на предметы, которые непосредственно воздействуют на органы чувств. То есть это нечто яркое, нечто запоминающееся, а значит, есть некая цель. То есть, скажем так, я не знаю, авторы всех этих оккультных практик или их адепты, они имеют цель создать некий ассоциативный ряд. То есть камни равно астрология, зеленый чай равно неоязычество, веканство и так далее. И очень важно у себя в сознании эту связь разорвать. Да, и сказать себе, что камень не имеет никакого отношения к козерогам, зеленый чай не имеет никакого отношения к неоязычеству. Вот это просто фантазии.
И камень не вибрирует, если только не поставить его в отбойный молоток или еще что-нибудь. Ну, хотя,
да.
Анна, я хотел вам предложить быть осторожным, потому что, может, кто-то послушает наш эфир и дальше начнет продавать.
Да,
пылесос, который подходит козерогам или девам, и который также обогащает наши вибрации каким-то там особенным способом.
Но на самом деле очень сложно то, о чем Аня говорит, отделить одно от другого. Вот она упомянула, что я тут полгода назад зашла в пространство эфирных масел. Ну, это вот вытяжки из растений, травы, да-да, которыми мы лечились. И я оказалась среди людей, которые вроде бы православные, да, и мы это все обсуждаем. И присылают мне картинку, что... А я все жду, как же они на психологию-то на нашу влияют, масла-то. Каким образом масло и наши психологии... Вообще непонятно, как они связаны.
Пахнет хорошо, это приятно.
Вот. Нет, оказывается, я долго ждала, когда мы до этого дойдем на каком-то марафоне. Значит, ситуация такая, как они это предлагают. Очень опасно, я хочу это проговорить, прям поскольку есть возможность в эфире сказать, прям это очень опасно, потому что приходит человек, который вообще не выбрал себе ни веру, ничего, ну, такой вот в поиске. Ему говорят, смотри, значит, вот ты берешь какие-то свои низкие эмоции, они имеют низкие вибрации. А мы берем масла с высокими вибрациями, и когда применяем эти высокие вибрации, мы поднимаемся по чакрам выше и духовно растем. И верхняя степень – это просветление. И я пишу, девочки, вы себя считаете православными. Какое просветление? Какая вы терминологию слышите? И мне отвечает девочка, ой, ну подумаешь, чего ты прицепилась, сравни это с состоянием после причастия. Занавес.
Отлично.
Да, отец Павел, ваша реакция.
Да. Ну вот, может быть, я сейчас вернулся к самой истории, которая была в начале, да, озвучена. Мне кажется, что героиня этой истории, она, ну, она апеллирует к посланию апостола Павла, к первому посланию Коринфянам, что, да, нету, идол в мире ничто. Но ведь какой главный посыл вот этого его отрывка апостольского, что да, мы обладаем знанием, что идол ничто, но лучше мы не будем соблазнять брата своего. Вот. А она утверждает, это вот героиня, да, что ну, это же красота, ничего такого, я буду носить, ничего страшного, может бросить какой-то безобидный, но ведь это же реально может соблазнить окружающих людей. Поэтому здесь об этом тоже надо помнить. И все же я вот уверен в том, что даже ношение какого-то безобидного браслетика с какой-то вот символикой нехристианской, это тоже не безобидные вещи.
И мы вот об этом...
Да, ну, вот об этом что, мы... Только что если камень сам по себе без символики, то, конечно, окружающих он не соблазнит, потому что не они не будут знать, да. Но это точно соблазнит продавца, который увидит, что это работает, и, соответственно, если он в это верит, это еще больше укрепит его в это вере. Если он не верит, то все равно он верит, что это работает, а значит, еще больше будет настаивать, чтобы продавать именно так.
Ох, как болото, да, вязкая тема. Да. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему лжедуховные практики, в чем опасность. И инициировал обсуждение темы автор программы «Частное мнение» Анна Тумаркина, востоковед, преподаватель иврита английского языка. И нам помогает разобраться в проблеме Александр Леонидович Дворкин, религиовед, профессор по СТГУ и отец Павел Усачев. Не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. У нас в студии Анна Тумаркина, востоковед, которая предложила обсудить проблему лжедуховных практик и опасности этой ситуации, когда мы с ними связываемся. И у нас в студии сегодня Александр Леонидович Дворкин, профессор по СТГУ, религиовед и отец Павел Усачев. И вот... Начали мы тему, что когда носишь камушек, ничего особенного. Ну, да, вот апостол тоже Павел говорил, что не буду вкушать мясо вовек, если это соблазнит. Да. Допустим, для меня не важно, что там на этом камушке, не на камушке, на каком-то медальончике. Или еще вариант, ну, серьезно, это работает. Заговор на браслет в России, я знаю, делают люди и продают аж в Австралию. И в тот же день встретила мужчину, заговор был на мужчину. Ну вот, по идее, браслет из тех же камней, из которых мы делаем. Но вот видите, вот с заговором он уже 15 тысяч стоит, Александр Леонидович.
Ну, естественно, опять же, вот для того, чтобы что-либо продать, обычная вещь, если приписать ей особые свойства, то тогда она сразу прибавляет цене. Но я обычно, я не знаю, у нас тут есть видео, поэтому могу сказать, вот видите, вот эта вот ручка, вот вам кажется, что это обычная ручка. На самом деле, я вчера приехал из Гималаев, я там провел 3 года, и я сидел у ног великого гуру Думба-Трумба Ринпоче.
И Думба-Трумба Ринпоче. И медитировали,
да? Да, медитировал, да. И он, когда я улетал, он сказал, что вот я знаю, что ты едешь в Москву, вообще-то это один из энергетических центров мира.
И будут излучения.
Тебе, да, и я тебе заряжаю партию вот этих вот ручек. Это вот особые ручки, если будешь писать финансовый отчет, то никакая налоговая не придерется.
Давайте мы озвучим. Мы шутим.
И поэтому вот я тут ограниченное количество этих ручек. Вообще у них много очень разных чудесных свойств. Вы видите, что я возле сердца ее носил. Это тоже совершенно особенно. Поэтому вот нужно сейчас объявить, что каждая ручка я продаю по плевой цене 99 999 рублей. И количество ограниченное, и также благословение великого гуру будет с вами. Ну, вот это как бы стандартное, да, мы шутим.
Да, мы
но
шутим.
Это стандартная практика, то есть приписать обычному предмету какие-то особые свойства, и гарантированно тогда
можно
его
продавать дороже, да, Анечка.
Хотела добавить, дело в том, что мы говорили о том, что да, действительно, иногда некий атрибут может соблазнить, и у меня была в жизни такая история, когда я по незнанию, это я сейчас очень сильно рекламирую просвещение, да, и читайте побольше, по незнанию я одела бусы деревянные на шею, и я ни о чем не думала, я ни о чем не беспокоилась, на них не было никакой символики. Но ко мне подошла девушка и сказала «Харе Кришна», после чего мне пришлось их снять. Ну, да, поэтому, к сожалению, но здесь может помочь только наблюдательность и, конечно же, просвещение.
Вот то же самое касается, что кришнаиты упомянули, там, это вот там кришнаитской еды, которую там они вроде бы раздают бесплатно, да, но это их идоложертвенная пища. Понятно, да, что идол в мире ничто, но вот ради того, чтобы хотя бы того же самого кришнаита не соблазнять, который считает, что под видом там этой пироженки нам вручают самого Кришну. Ради этого я категорически нельзя у них брать. Ну да, есть запрет на вкушение идоложертвы. Ну вот даже те люди, которые считают, что ладно, а там кто увидит, и кто будет знать, и не все ли равно, но вот он увидит, и он еще больше тогда в своей вере уверится.
Ну, знаете, я хотела немножечко углубить наше обсуждение, потому что мы говорим про, ну так уже с юмором, да, про некую духовность, но она для нас, для христиан, со знаком минус, а наша со знаком плюс. Для нас, да, мы можем об этом сейчас говорить. Но тогда ситуация с православными святынями, с которыми также могут обращаться, носить
увы,
у сердца,
да?
Ну, так а как тогда,
увы,
как да. Развязать этот узел, разделить по местам, разложить?
Как бы всегда помнить, что главное, всегда помнить, что мы не можем манипулировать духовным миром. Что мы не можем манипулировать Богом, что любой человек, который предлагает нам какой-то беспроигрышный вариант с духовным миром, обманщик и заведет нас в тупик, и, скорее всего, еще просто нами воспользуется. Как, я не знаю, пресловутая молитва по соглашению бывшего священника Головина, который обещает, что вот там присоединись, заплати денежку, присоединись к молитве, и все у тебя будет.
Ну, можно было и бесплатно.
Нельзя бесплатно.
Нельзя?
Бесплатно.
Не присоединяют.
Не присоединяют, да, тогда даже пробуют.
Что? Рассрочку можно.
Наверное, рассрочку, да. Но я давно не заглядывал, но когда там стояла рекомендованная цена 700 рублей, они говорят, там можно бесплатно или можно дешевле, но мы даже засняли на видео, вводили 699, машина уже не принимала, уже выкидывала, да. Но главное, вот, это, но это гарантирует, он гарантирует то, что, дескать, вот присоединяйся, и все у тебя будет.
То есть это критерий, правильно, Александр Леонидович? Это... Как проверить, когда около православия такая же суета, как мошки летают?
Всякий раз, когда вам говорят о гарантированном результате, ну вот нужно разворачиваться и уходить. В конечном итоге почитание мощей и святынь – это проявление любви но это не требование от Бога, чтобы он тебе что-то дал. Да, вы хотите сказать?
Да. Но мне кажется, что, может быть, не стоит озадачиваться тем, чтобы разубить этот узел и изменить ситуацию. Может быть, нам стоит спуститься на уровень вот этих вот наших людей, обывателей православных, ну, может быть, псевдоправославных, которые считают, что нужно носить это на удачу там или так далее, и просто сказать им, что доносите на себе имя Христово. Вот сейчас очень много и одежды с христианской символикой, там, и те же чашки, и те же браслеты. Почему бы их не носить? Это очень хорошо.
А зачем?
Потому что, понимаете, ведь мы же живем в мире реальном, и в мире, который окружает нас, мы его не видим, да, духовно. Поэтому, когда на тебе написано «Христос, Христос, Христос, Христос», везде, и в доме мы эти крестики, да, на четыре стороны вешаем, и все. Пусть этого будет много, пусть это заполнит всю нашу жизнь, там, понятно, что тоже не надо ударяться в какую-то там, крайность, там, не знаю, полностью там себя обвешать крестами, но, тем не менее, что-то такое симпатичное, сейчас появляются эти сувениры, мне кажется, ничего в этом страшного
нет. Это тоже обязывает, потому что если на мне крест, то какие-то вещи я уже не буду делать, постесняюсь. Да. Вот все-таки вот как эфиопские христиане, которые татуируют себе крест на лбу, не то, что такого-то призывают, да, но это вот то, что я спросил, зачем вы это делаете, они говорят, что мы росли в мусульманском окружении. И если будет какой-то соблазн отречься, то вот с таким крестом на лбу уже никак не получится.
Ужас в том, что вот я сижу, слушаю, пытаюсь слушать как бы с позиции совсем человека далекого от церкви, и у меня перед глазами картинка, недавно была программа «Частное мнение» другого автора, которая рассказывала, что у парикмахерши, она зашла, стоит Будда, этот вот, который лапками трепыхает, там, не знаю, какая-то собачка, там что-то Нецке, еще там что-то, и на всякий случай икона Богородицы. Ну, а что, ну, как бы у нас же традиция такая, христианская в стране, ну, тоже пусть стоит.
Да, да, такая всеядность.
Да, что-нибудь одно да сработает, да.
Вот, понимаете, и такое это, искушение
это
такое.
Это вот, да, это вот, вот это вот оккультный фон общества, это New Age, да, и, ну, еще знак зодиака, конечно, тоже там какой-нибудь поставить. Я помню, в Ульяновске был в командировке, ужинал там в компании, там, трех очень таких ученых дам. Одна была там, главный человек по культуре в Ульяновске, вторая была там тоже из офиса губернатора, третья была приезжий профессор из Москвы, и они там между собой беседовали. А вы, говорит, кто? Я, говорит, розовая свинья. А вы кто? Я там голубой дракон. Еще что-то, но я не выявил. Говорю, как приятно быть единственным человеком в такой компании.
Да, я чадо Божье. Да.
Ну, что интересно, вот меня тоже периодически зовут там, например, недавно позвали осуществить ресторан. Вот тоже там три человека было, все из разных религий, вот, и там разные тоже символы у них, и все, и матронушка обязательно стоит, иконочка, но позвали именно православного священника. Я говорю, а почему вот вы же там мусульманка, вы там католическая, почему не позвать там из ваших, так сказать, окружения, из вашего окружения? Он говорит, ну, понимаете, вот у вас сила, мы это вот знаем, что вот надо позвать православного папа обязательно, потому что вот он, нет, ну они что-то чувствуют, это, наверное, действительно очень замечательно. Вот я, правда, часто отказываюсь таких вот требований, потому что бывают такие вот у них там дела, которые, ну, нельзя никак освещать. Я сейчас не буду говорить, куда меня там звали, да. Ну, чувствуют они силу какую-то.
Или чувствуют, или, опять же, это суеверие, они пытаются заручиться, что вот
еще поддержка, да, еще
поддержка, потом
помощнее, чтобы была защита. Да.
Потом неизвестно, это не может вам так
и
сказали.
И не осветить, они почистить просят обычно.
А почистить.
Да, и потом, может, это они вам так сказали, а потом еще другого пригласят.
Да, скажут, да, он напомнит, да.
Я просто хотела добавить, что то, что нам, безусловно, чужды эти учения, New Age и оккультизм, который появился гораздо раньше, чем сам New Age, несмотря на это, очень важно не вступать в конфликт с человеком, который в это верит. Потому что если перед нами простой обыватель, малоискушенный, который где-то что-то прочитал про гороскоп, но, скорее всего, он меня просто не поймет, и у него не будет времени и желания слушать мои аргументы. А если перед нами профессиональный вербовщик, то его задача зацепить нас за любую эмоцию. И я не знаю, Александр Леонидович, пожалуйста, не дайте соврать, но иногда негативная эмоция, желание спорить, для него даже более выигрышная. потому что завязывается спор.
Ну, я, если там профессиональный вербовщик и все, то я, если и спорю, то только тогда, когда я вижу, что он пытается как-то соблазнить других людей. И вот тут очень важно этих людей предупредить. Очень важно людей предупредить, очень важно тогда... Ну, поставить его в такую ситуацию когнитивного диссонанса, когда он там теряется, ему нечего ответить. Во всех остальных спор, ради спора с ним это никуда не приведет. Ну, вот ради других людей все-таки, я думаю, это очень-очень важно.
Вот для этого мы сегодня и спрашиваем вас все аргументы, потому что вы, конечно, аргументируете, а мы порой не можем ничего сказать такого, что действительно человека бы зацепило. Ну, а в чем проблема? Это грех.
Это грех, это тоже, а грех или нет, там, подавать свечку через левое плечо.
Ну, вот.
То есть люди, опять же, понятие греха у людей, у людей совершенно размыто. Ну, просто, наверное, все-таки важнее всего объяснять, что это неправда, это не поможет. То есть это не поможет, то есть вы упустите время, если речь идет о какой-то медицине, вы упустите время тогда, когда можно было вашу болезнь вылечить, в результате вы только ее запустите, потеряете деньги и время, и потом может случиться вещи, которые очень-очень непоправимые, очень для вас, в этом смысле, то, чего вы совсем не хотели бы. Если речь о гороскопах, но, опять же, там, пытаться спокойно объяснить с научной точки зрения, но тут аргументов более чем достаточно. И, опять же, все гороскопы, они составлены таким образом, что они более-менее каждого удовлетворят. Я помню, да, там какой-то там шуточный гороскоп, да, сегодня звезды говорят, что вы должны что-то начать и что-то кончить. Все, у оптимиста все будет хорошо, да, у пессимиста все будет плохо, да, у пофигистов все будет пофигу. Если вы ждете знака, то вот он, да, и звезды все равно вас обманут. Ну, более-менее стандартный гороскоп, который вот для всех говорит что-то и достаточно туманно.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. У нас в студии сегодня Анна Тумаркина, которая предложила тему «Лжедуховные практики. В чем опасность?». И мы обсуждаем эту тему с Александром Леонидовичем Дворкиным и с отцом Павлом Усачевым. Вот по поводу гороскопов. Знаете, на что я натыкаюсь, когда... Вот я пытаюсь так же с юмором, да ну что вы там, если с другой планеты посмотреть, то все эти созвездия по-другому выглядят. На что мне говорят: «Хорошо, Наташ, ну вот честно, все, кто родились в декабре, но они все веселые». И начинается сравнивание знакомых, и действительно как-то вроде так и выходит, что рыбы какие-то такие чувственные, спокойные, а все зимние там люди активные. И вот тут я теряюсь, потому что действительно перечисляют галерею портретов знакомых, и вроде даже похоже. Вот тут что говорить?
Хотела ответить. Дело в том, что существует такое когнитивное искажение у человека, называется апофения, когда мы некие произвольные факты выстраиваем в систему самостоятельно. То есть дано декабрь, условно говоря, и веселые люди. И наш разум, он, к сожалению или к счастью, так устроен, что он найдет между этим связь. А если бы, например, мы задали другую отправную точку, что все, кто родился в декабре, например, не веселый, а наоборот флегматичный, то тоже эта связь
бы,
да, очень быстро обнаружилась. Но дело в том, что астрологию мы не можем назвать наукой не только потому, что она статистически не проверяется. Она действительно статистически непроверяемая. Были попытки проверить, ни одна не увенчалась успехом. Дело в том, что, вот, может быть, мы не знаем, но астрономия вышла из астрологии, а не наоборот. Почему? А потому что астрология не может быть наукой, она не развивается. Какие методы были в астрологии, условно говоря, 1000 лет, 2000 лет, такие в ней и остались. В то время как астрономия постоянно совершенствуется, появляются новые приборы, новые телескопы, она растет, это наука. Астрологии, к сожалению или к счастью, нет.
Ну, и можно добавить, на самом деле, любая наука, она когда-то была связана с оккультизмом, но постепенно оккультизм отделился, осталась чистая наука. Химия была связана с алхимией, алхимия отделилась, осталась химия. А физика с метафизикой, опять же, осталась физика, метафизикой занимаются только какие-то там странные люди на каких-то странных сборищах. То же самое там астрономия, астрология, медицина, доказательная медицина появилась, ну, там, 100 с небольшим лет назад, то есть до этого сколько было разных оккультных медицинских практик. Опять же, сейчас они остались только там вот где-то в далеких местах для людей, которые, у которых там нет возможности лечиться настоящей медициной и так далее. То есть тут, в общем, ничего такого необычного нет. Да.
Постепенно, но у нас сейчас вообще культ науки, с другой стороны, да, тоже уже мы туда улетаем.
Культ науки еще от советского времени нам остался в наследство.
Да. И тоже это как религия уже, что вот ученые доказали.
Британские ученые.
Британские ученые доказали, да. Вот.
И тоже просто, на самом деле, дайте, пожалуйста, ссылочку на то, что доказали британские ученые. Скорее всего, чаще всего окажется, что тоже доказали британские ученые, было придумано вчера где-нибудь на соседней улице.
Ну, вот мы уже к концу программы подходим, и все-таки у меня остается тревожное ощущение, что, может быть, мы и не убедим людей, которые носят эти браслетики и, выезжая из дома, крестятся, а заодно кошечку поправят, да, на торпеде машины. В чем все-таки опасность? Мне вот это хочется еще проговорить, потому что вот эти все аргументы, что вы, ну, по сути, отрекаетесь от Бога. Я пытаюсь иногда людям говорить, вы понимаете, что есть 10 заповедей Деколога, есть первые 4. Первое, я есть Господь Бог твой. Да, не будет у тебя других богов, кроме меня. Вы же против первой заповеди согрешаете. Не убей, не укради, это в обществе у нас как-то чтится, да?
Потому
что уголовный кодекс. А первую заповедь вообще никто не помнит. И когда христианам говоришь, может быть, они еще что-то слышат. Какие еще аргументы, отец Павел?
Ну, знаете, вот моя жизнь, если так можно, это аргумент для меня. И я не знаю, может быть, я в двух словах буквально скажу. Потому что вот мои родители, они прошли через такую всеядность в религиях. Вот в 90-х годах мы были одновременно и православными, и антропосовской семьей. У меня родители были одними из таких вот, кто продвигал вот эту вальдорфскую педагогику в России, да. И Индия была, и всякие медитации, практики. И раз в воскресенье, раз в неделю мы ходили в Новодевичий монастырь, причащались. Исповедовались только у тех батюшек, которые лояльно относились к антропосовским семьям. Такие были, да. Вот, и что я хочу сказать, что мне вот было очень тяжело потом вот как-то в подростковом возрасте. Разные были состояния духовные и душевные. И с Божьей помощью я просто прилепился к храму. Вот, я стал ходить на клирос петь. Просто вот даже отделился как-то вот, духовно отделился от своих родителей, и меня это очень здорово вывело и как-то выстроило мою жизнь. А вот это заигрывание с различными иными верованиями, религиями, практиками, поначалу это как бы не видно, что это опасно. Понимаете, в чем опасность? В том, что это не видно, что это опасно. Ты идешь, да. Это интересно, это затягивает. Действительно, что-то такое ты чувствуешь, там, когда ты сидишь там, в позе лотоса, там, закатив глаза, там, ну, такое какое-то углубление, да, ну, и так далее. Но вот в итоге что? Наша семья распалась, родители развелись. Папа мой чуть не покончил с собой. Понимаете, до сих пор секретарь антропосовского общества в России. То есть молюсь за него там на каждой литургии, да, прошу, и, конечно, Господь как-то выравнивает, управляет, и я верю, что и его тоже не оставит. Но вот, наверное, я не знаю, может, это будет аргументом для тех, кто слушает меня сейчас. Очень опасно тем, что вначале кажется, что ничего страшного.
А что вы чувствовали, когда вы пришли в церковь и вы вылезали вот из этого болота?
Знаете, что я чувствовал? Я чувствовал, что меня духовно насилуют. Мне не хотелось находиться в храме. Да, это было очень неприятное состояние, что это что-то... Я попал в какую-то совершенно чуждую себе среду. И меня, знаете, как Господь уловил? Я тогда отделился от семьи, и студентом был первый курс, мне была очень нужна денежка. И мне стали платить, как стажёры, там сколько-то, 100 рублей за службу. В общем, я терпел, что вот месяц закончится, купил себе куртку там после первой зарплаты. А потом, знаете, произошло какое-то совершенно невероятное. Я потом уже помню себя в таком состоянии, что я стою на всеночной, там, вот когда Евангелие читают, на Палиелее, и понимаю, что вот это моя семья, это мой дом отчий, что я больше никуда не хочу. То есть оно какое-то произошло, вот изменение такое вот, но первое время было очень тяжело.
А там было слаще, вкуснее? Почему было тяжело?
Нет, не слаще, не вкуснее, просто, слава Богу, это не был мой сознательный выбор, это был выбор родителей. А мы как бы дети, ну, просто там рядом с ними все это делали, вот. Поэтому, конечно, ответственность на нас, наверное, не такая большая лежит за эти вот все отступления. Поэтому как раз вот когда пришло время сознательно что-то выбирать, духовный путь, то он у меня совпал с приходом на крест. Просто так Господь вот меня вывел. Вот видите, сейчас сижу с крестом, священник. Вот. И очень, очень хорошо, четко понимаю, что, может быть, даже страшнее не все эти браслетики, а когда какой-то человек называет себя последователем Христа, он таковым не является.
Вот.
Да, вот, так сказать, да, как вор прилазит, да.
И обман никогда ни к чему хорошему не приводит. Обман всегда чреват расплатой, и расплата будет очень-очень тяжелой.
Да, да. И вот это вот можно по вальдорфской педагогике скажу, потому что многих сейчас это прельщает. Сейчас они уже все эти государственные школы вальдорфские. И там
Дополню, да. В моем сектоведении, который сейчас вышел, двухтомник, новый, там вот да. Полностью переписанный, там есть глава про вальдорфскую
педагогику. Да, я читал ее. Спасибо огромное, что вы четко так все обозначили. Понимаете, там через хорошее, через вот изобразительное искусство, там глина, акварель, там отметок не ставят в первых классах, вот, какое-то живое такое вот с детьми.
Это позитивно, кажется, выглядит,
да,
очень,
это, да. Очень позитивно выглядит, но в результате кто стоит в основе вот этой вот вальдорфской? Это человек, который написал свои Евангелия, понимаете, угу. Евангелие от Рудольфа Штайнера.
Вот что-то, опять говоришь? Же, добавить, ну, на самом деле, оно выглядит позитивно, но оно не готовит, оно не дает образования.
Не дает.
Оно не дает. Готовит детей к вузу. Да. Оно в результате, вальдорфская педагогика, она искусственно замедляет развитие детей, инфантилизирует детей, там даже абсолютно. Когда они вырастают, они по-прежнему абсолютно. Инфантильны и не готовы к взрослой жизни. То есть оно как бы выглядит хорошо, хорошо и приятно, пришел там на скрипочки, поиграл, порисовал, но... Ну, без конца это они не делают с непрофессиональными художниками, непрофессиональными да. музыкантами, да, да, да. А только все время вот одно и то же, это фальшивое умиление и, конечно, чудовищные идеи, которые в них там внедряют.
Типа, а вот
там
эти
эволюция,
вот...
что по предкам эволюционного человека был осьминог.
Там, уже осьминог, уже не обезьяна.
Я не закончил вальдорфскую школу, я ушел оттуда, у меня только сестра закончила. Но мой друг закончил, и уже двоих детей родил, первый я не стал крестить, потому что он... как бы не понимал, кто он, а второго он когда попросил сейчас покрестить, я говорю, ну ты вообще кто, христианин или кто? И он так подумал, сказал, ну вообще, а кто же я, если я не христианин? Но он уже упал с мотоцикла, там еле остался жив, то есть он прошел через такие вот тяжелые очень какие-то ситуации, когда, и к чему-то он пришел. И Господь, конечно, приводит и не оставляет нас. Но вот главное, чтобы это было в жизни. Вот,
главное успеть. Спасибо большое за этот разговор. Напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. У нас в студии была Анна Тумаркина, востоковед, преподаватель иврита и английского языка, Александр Леонидович Дворкин, профессор по СТГУ, религиовед, человек, который знает про секты все, и отец Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве. Я напомню, что нашу программу теперь можно не только слушать на волнах Светлого радио, но и смотреть на YouTube-канале «Радио Вера». И мы встретимся снова в воскресенье в 18:00 через неделю. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.
Клуб частных мнений на «Радио Вера».